Наша тема сегодня, она такая объемная, очень тяжелая во многом. Мы поговорим с вами о психологических особенностях подросткового возраста. И надо сказать, что это не просто, вот знаете, наступает возраст там 12, 14, там 15 лет, ну пик это где-то вот 17-18 лет. Вот, человек развивающийся входит в эту зону развития, и он проявляет определенные психологические особенности, довольно трудные для воспитателей, трудные для него самого, трудные для всех, кто с ним соприкасается. И прежде всего он сам соприкасается со своими проблемами, не всегда понимая, что с ним происходит, куда его несет, что он делает. Вот. Но обычно в 16 лет, знаете, у них такая жесткая установка. Я все понимаю. Вернее, я еще ничего не знаю, ничего не могу, но я все правильно понимаю. Поэтому если у вас какие-то сомнения о том, как вам поступить в жизни, чего придерживаться, куда идти, что, так сказать, делать, спросите у 16-летнего. Все вам скажет, как надо мыслить, думать. Все правильно будет. С его точки зрения. Понятно, что особенности подросткового возраста, они возникают не сами по себе, не вдруг. Есть предыстория формирования вот этих проблем подросткового возраста. Ну и, конечно, если личность человека, она, развитие личности начинается, ну, буквально, я бы даже сказал, с внутриутробного периода. Понимаете, то есть тут как бы границы такие очень, очень дальние. Так вот, если там, так сказать, так или иначе возникают какие-то проблемы, связанные, скажем, с беременностью у мамы, вообще с желанностью или нежеланностью ребенка, с родами, с грудным вскармливанием, вообще с уходом за ребенком, там очень много, это отдельные, очень большие темы, очень большие. Нам бы здесь, может быть, и стоило поговорить как-нибудь уже, вот договоримся, о психосоциальном, психосексуальном развитии личности. Это большие очень темы, очень важные, и, так сказать, очень многое проясняющее. Поведение подростка в эмоциональных реакциях, вообще его предпочтениях, там, во всем прочем. Что необходимо для гармоничного развития личности? Ну, три фактора, это абсолютно точно. Это зрелая для материнства мама, зрелая мать. Причем зрелая в плане того, что она опирает свое поведение на оживленный материнский инстинкт. Это не просто такой вот, ну, стала матерью, так сказать, так вот, по стечению обстоятельств. Родила ребенка, ну и вроде бы. Нет, это мама, это материнство. Материнство, оно, конечно, в женщине представлено, конечно, материнским инстинктом. Но этот материнский инстинкт, он так или иначе должен быть активирован, он должен быть оживлен. А активируется он, оживляется за счет любви. Любви матери к своему избраннику, к своему мужчине, к отцу будущего ребенка. Вот если любви нет, а если только так, знаете, вот такое механическое зачатие, ребенок, в общем-то, так, случайен, он неожидаем, он к нему не готовится, он не является каким-то в ее жизни откровением. Ну, и ребенок, так сказать, тоже у него закладывается масса крайне негативных проблем, которые на всем протяжении его дальнейшего развития будут о себе, так сказать, давать знать, причем самым таким негативным образом. Поэтому мать, да, первое, так сказать, первое счастье на земле у человека – это его мама. Вот первое счастье абсолютное, абсолютное. Вот она абсолютно психотерапевтическая личность для ребенка. Вот стоит ему заплакать или там расстроиться, и что-то не то. Мама взяла на руки, мама обняла, мама, так сказать, вот, привлекла к себе. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, все. Все проблемы сняты. Если этого нет, очень большие проблемы, потому что все, что как бы не удовлетворено в раннем детстве, вот те желания, те позывы, которые ребенок природно имеет, если они не находят какого-то удовлетворительного разрешения в контакте с матерью, они остаются таким, такой глубокой занозой в развитии его личности. Так или иначе, мы можем говорить, что если ребенок не получил в полном объеме контакт с матерью в раннем детстве, он, по большому счету, он никогда не будет полноценно удовлетворенным в жизни. Ничем. Абсолютно. Он будет вечно искать чего-то этакого, такого, что могло бы принести ему удовлетворение. Удовольствия получит много. Удовлетворения может не получить вообще никакого. Понимаете? Это разные вещи. Удовольствие и удовлетворение. Ну, понятно, второй фактор какой. Помимо, значит, мамы, у ребенка есть папа. Вот. Значит, зрелое отцовство, так или иначе. Отцовство, которое принимает не только вот свою жену, да, мать его, ребенка, будущего ребенка, а который принимает и опекает систему мать-дитя. Вот отец, его позиция, она заключается в том, что он не эгоцентрически отстаивает свое «я», да, и требует от жены, чтобы она, так сказать, его любила, так сказать, уважала и все прочее. А он отступает, он как бы жертвует своей позицией для того, чтобы поддерживать вот оптимальное функционирование этой крайне важной системы мать-дитя. Очень важной. Чрезвычайно. Потому что, я вам скажу, все психосоматические болезни, которые знает современный мир, все эти онкологии, всякие там сердечно-сосудистые и все прочее, их начало в этом периоде, периоде раннего детства, до 5 лет. Все закладывается там. Потом уже эти взрывы идут на всем дневнике развития человека, так или иначе. Поэтому, конечно, счастливое детство – это любящая мама, это опекающий семью папа, это защитник. Ну и понятно, да, очень важно, чтобы в отношениях между супругами, между отцом и матерью, ну, а до этого они жених-невеста, там, муж-жена, чтобы обязательно был романтический период отношений. Вот обычно на это как-то так смотрят, на так, конфетно-букетный, так сказать, период. Вот он конфетно-букетный, да вот не совсем так. Он романтический, он включает духовную составляющую вообще полового влечения. Потому что половое влечение, не одухотворенное как бы вот этими высшими уровнями, духовными, так сказать, константами, понимаете, оно не приносит никакого удовлетворения. Вот многие разводы, измены, они возникают тогда, когда женщина, сейчас очень часто именно женщина является причиной развода, потому что она не видит в своем супруге то, что она хотела бы видеть. Вот не было вот этого романтического периода. Все физиологично, все очень меркантильно, все очень, так сказать, материально. Все так, все приземленно, все весомо, грубо зримо. Никаких вот этих вот взлетов душевных, духовных тем более, ничего нет. Сейчас любовь – это очень редкое чувство. Очень редко, его практически сейчас нет. Практически нет. Есть, так сказать, так, увлеченность какая-то, так сказать, влюбленность. Влюбленность, она по, так сказать, наблюдениям психологическим, она длится где-то 1-1.5 года, не более, потом она затихает. Вот. Если у них не складываются отношения, ну, хотя бы там дружбы какой-то, да, взаимного уважения, а это возможно только тогда, когда предыдущий период был, обязательно вот этот романтического увлечения. Вот. Если этого не было, ну и все основания к тому, чтобы разойтись, разъехаться вообще, там, ненавидеть друг друга, сколько угодно. Значит, зрелый для отцовства отец. Тоже большая проблема. Я неоднократно там вот в лекциях своих, ну и на радио тоже, и в институтах, в которых мне приходится преподавать, я всегда говорю о том, что основная проблема нашего социума – безотцовщина. Понимаете, даже при живых отцах. Он не зрел, понимаете, он не зрел для отцовства. Отца может воспитать только полноценный отец. Мать может воспитать хорошего сына, все замечательно, понимаете, но отца делает только отец. Поэтому вот в былые времена вообще считалось, что гордиться можно не сыном, а внуком. Это правильно абсолютно, потому что если я воспитал достойного сына, он воспитает своего сына. И тогда вот этот внук, да, вот это моя гордость как деда, это абсолютно точно. Вот. А когда этого ничего нет, преемственности такой нет, эстафеты отцовства нет, ну, он так, в лучшем случае, такой биологический производитель, понимаете, вот, донор генетический. Ну и что? Ничего абсолютно. Иногда, наслушавшись вот таких, знаете, откровений на приемах, и когда ко мне приходят такие вот достаточно проблемные мужчины, вы знаете, мне жить не хочется. Вот честное слово, это какой-то кошмар. Что они говорят, что они несут, это уму непостижимо, понимаете? Причем разубеждению они не поддаются никак. Он уверен в правоте своих установок, только так, никак иначе. Она во всем виновата, она его не воспитала. Понимаете, деньги делать я его научил, это, так сказать, да, бабло рубить, это я могу. Она должна мне воспитать ребенка, понимаете, воспитать. Я говорю, так воспитание-то у вас с какого возраста начинается? Ну как, лет 18, 19, 20, вот. Дальше я его научу, как надо деньги делать. Как деньги делать, понимаете? Не зарабатывать, делать. Вот. А то, что влияние отца начинается с 4,5 лет, и до бесконечности оно так и уходит туда, так сказать, на дальнейшее существование. Вот это, так сказать, невдомёк. Значит, в свою очередь, отцовство, оно, конечно, мужчина, он вообще очень так жестко связан с социальностью, с социумом. Вот, поэтому третий фактор гармонического развития личности – это, конечно, социальная среда, социум. Понимаете, вот здесь очень важно, понимаете, то, что все ценности существования, они так или иначе должны перекликаться с определенной социальной идеологией. Общество без идеологии, как говорил французский социолог известный Густав Лебон, общество без идеологии – стадо баранов. Оно бессмысленное абсолютно. Общество без идеологии – это, знаете, как вот… автобус без маршрута, вот куда пассажиры скажут, туда поедем. Понимаете? Идеология автобуса в том, чтобы ехать из точки А в точку Б. Вот мы знаем, откуда мы поедем и куда мы приедем в конечном итоге, на что нам рассчитывать, куда мы едем. А когда ничего этого нет, тогда все становится вообще непонятно чем. Каждый, так сказать, выдвигает какую-то свою идеологию, все хотят какой-то необыкновенной свободы. Вот, а чаще это не столько свобода, сколько, так сказать, выражение какого-то своеволия. Вот, в результате вообще мешанина понятий, мешанина вообще стереотипов поведения, там, вообще безумие какое-то, понимаете? Поэтому человек опирается не на приемлемую какую-то идеологию социальную. Ну, мужчине-то надо как-то ориентироваться. Что мы, куда мы идем-то? Ну, что мы строим? Куда мы идем? Это вообще непонятно абсолютно. Вот надо повышать производительность, а зачем? Вот надо, так сказать, там экономика у нас заработает, и все, не будет ничего. Если идеологии не будет, и экономики не будет. Все в этот фактор упирается. Ну, а то, понимаете, смотришь там по телевизору, приглашают, ну, есть очень умные аналитики, политические, да, общественные, очень хорошо дают анализ всего. И приглашают одновременно просто откровенных врагов России. Вот просто откровенный враг. Он говорит, понимаете, что у нас вообще не должно существовать. Вот мы должны быть вообще исчезнуть с лица планеты. И ему предоставляют слово. Все, что во время войны, знаете, вот пригласить какого-нибудь там из Геббельсовского министерства пропаганды, там какого-нибудь пропагандиста, и дать ему слово. И все должны слушать, да, и говорить, да-да-да, он имеет право, это демократия, понимаете. От этой демократии мы взвоем скоро, уже взвыли. Она ни к чему хорошему не приведет, абсолютно, и мы это видим. Разложение идет на таком глубинном уровне, что вообще мама дорогая. Ну. Я не говорю, там, я не идеализирую прошлый социум, там, знаете, коммунистический социум, там дури было тоже полно всякой, понимаете, тоже. Но, тем не менее, там, мы как бы знали, что хорошо, что плохо. Это можно, это нельзя, понимаете, ну, есть какие-то определенные моральные требования, какие-то моральные устои, да, там, моральный кодекс строителя коммунизма, но он так несколько, там, очень уж идеалистичен. такого, так сказать, в жизни не бывает. Но тем не менее, что добро, что зло, обязательно. А когда мне там какой-нибудь могучий в этом режиссер этот в БДТ нынешнем, он говорит, что добро-зло – это одно и то же, и он это исповедует в своих спектаклях, это чего вообще, что происходит? Ну хорошо, я приду, я плюну и уйду с этого спектакля. И хорошо бы ему вообще в физиономию плюнуть за то, что он делает. Понимаете? Но зеленая молодежь сидит, открыв рты, круто. Это круто. Вот что круто, то хорошо. А что не круто, то ну что там. Что слушать человека, который не крутой? Он могучий, он еще и крутой одновременно, понимаете? Пахучий, вонючий, все, что просите, все, что хотите. Вот. Ну ладно, об этом можно много говорить, но мы как бы к нашей теме поближе, к подросткам перейдем, потому что вот подросток и подростковый возраст, он, ну как знаете, не просто в зеркале, а в таком, я бы сказал, увеличительном зеркале, в увеличительное стекло. Он как бы те проблемы, которые существуют в социуме, он все их проявляет, подростковый возраст. Причем очень, очень жестко, очень иногда сурово. Иногда драматично очень. Вот. Вообще, психика подростка – это, конечно, клубок, это сгусток, множество проблем. Подростковый возраст относится вообще к критическому. Критическому в становлении характера человека, в становлении его личности. Предыдущие там тоже были очень критические годы, вот особенно до 5 лет. Это очень напряженная фаза развития ребенка. Очень, чрезмерно перенапряженная. И там, конечно, должны быть и мама, и папа, они вот буквально на подхвате. Понимаете, потому что если там будут какие-то огрехи вот в плане влияния на ребенка, эти огрехи на всю жизнь, это все, он потом будет спотыкаться обо все это. Болеть будет, понимаете, потому что до 4 лет ребенок проходит стадию психовегетативного развития, он на все неблагополучия такие вот, ну, и как бы психологического плана, он реагирует организмом, он реагирует соматическими симптомами, он болеть начинает, понимаете? Это его форма, это как бы язык его, его души, его болезни. Ну, а вот подростковый возраст, он, понятно, да, повторяет во многом, так сказать, кризисные фазы предыдущих периодов. В нем, в этом возрасте, очень сложные переплетения психоэмоциональных, психосоциальных, психосексуальных, психосоматических, поведенческих аспектов развития. В силу противоречивости всех этих аспектов подростки, они нередко шокируют буквально окружающих своими какими-то выходками, своими поведенческими эмоциональными реакциями. Но можно даже говорить о таком типичном, ярко выраженном подростковом комплексе. Так и делают вот Личко, известный наш психиатр, он так и говорит о подростковом комплексе. Или там еще говорят о пубертатном кризе, но это уже, так сказать, так область такой профессиональной психологии. Вот. Значит, в чем дело? Вот этот кризис, он сопровождается нарушением привычного поведения подростка. Оно может быть настолько рельефно, это нарушение поведения, что производит впечатление сумасшедшего, того, что он с ума сошел. Мне когда звонят, просят там проконсультировать подростка, всегда спрашивают, сколько лет? Говорят, ну, 16. Я говорю, уже диагноз. По нашему времени уже диагноз. Это время вообще такого, ну, полусумасшествия, понимаете, который встроен в линию развития. Не дай бог он застрянет в этом, вот в этом самом сумасшествии. Потому что все как бы предпосылки для того, чтобы он там застрял и дальше продолжал жизнь какого-то совершенно нелепого полусумасшедшего существа, там все это есть. Вот. Особенно трудно вот этот пубертатный криз, этот вот подростковый комплекс, он протекает у подростков, которые имеют латентную скрытую психопатологию. А сейчас таких очень много. Латентной психопатологии очень много. Люди имеют как бы скрытый психоз, но он не проявляется. Он не проявляется. Вот, ну, так складываются обстоятельства, жизненные обстоятельства, его личностный уровень, он как бы держит себя в рамках определенных. Норма, она вообще определяется культурой в социуме. Вот, когда мы говорим о поведенческой норме, это не то, что, скажем, физиологическая норма. Скажем, физиологическая норма, параметры, там, температура 36,7, норма, норма. Давление 120 на 80, норма, норма. Да, еще там разные показатели, биохимические, крови и так далее. Вот врач смотрит, да, смотрит среднестатистическая норма. Вот вы подходите, либо вы в одну сторону, либо в другую. И все понятно и ясно. А в психологии какое поведение мы назовем нормальным? Говорят, он ненормальный. А в чем он ненормальный? Так вот, когда мы говорим о норме в социальном, социально-психологическом плане, мы обязательно должны иметь в виду культуру. То есть в любой культуре, любая культура, она определяет, что есть добро, что есть зло, что можно, чего нельзя, да? Что хорошо, что плохо. Крошка сын к отцу пришел, спросил кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это культура. Да? Значит, если человек способен как бы подчиниться императивам культуры, он так или иначе гасит в себе проявление тех или иных психотических расстройств, которые у него в потенциале могут быть. А, скажем, если он отрывается, срывается, не для него культуры, так сказать, как таковой нет, она для него вообще не авторитет, и он вообще не культурный человек. Или другое, наш вариант, когда культуру вообще уничтожают. Традиционную культуру просто активно уничтожают. И у подростка вообще он не понимает, где что хорошо, что плохо. Ему говорят, все хорошо. Самое главное, что ты вот, ты протестуешь, ты имеешь право жить, как ты хочешь. Ну и все, взрывается вся психопатология латентная. Или возьмите пьяницу, вот он, так сказать, выпил раз, выпил два, алкоголь как бы выключил у него эгозащитные механизмы, выключил все тормоза, и из него психоз весь начинает фонтанировать. Он ненормальный человек. Нормальный человек, он может выпить и даже там напиться иногда. Но проходит это опьянение, печень срабатывает, все замечательно, все хорошо, он дальше нормальный человек. Нормальный, физиологически нормальный. А у этого нет, у него дальше больше. Психоз требует как бы, да, дальше развития. Вот. Никаких тормозов. Я, так сказать, буду так, освобождать себя от всех, так сказать, своих там страданий, которые у меня накоплены в течение всей этой жизни несчастной моей. Ну. Так вот, эта скрытая психопатология, а у подростков она не редкость, сейчас, вы знаете, по данным Академии медицинских наук России, психопатология имеет от 50 до 60% современных детей, учащихся в школу. 60%, вы представляете? Да, это не доходит до градуса вот такого открытого психоза. Да, это скорее, так сказать, на уровне таких невротических нарушений поведения, эмоциональных реакций, то есть достаточно обратимо, но они даже не обращаются за помощью. Потому что считается, что это, ну, так, нормально, так сказать. Наше время такое, что это все можно принять почти за норму. Понимаете? Так вот, в подростковом возрасте, вот дети, у которых есть какая-то обремененность, отягощенность какой-то психопатологии, вот они, конечно, выдают, так сказать, все это на гора очень мощно. Очень мощно. Недаром старые психиатры говорили, что подростковый возраст – это время, это утес, о который разбиваются люди с плохой наследственностью. Но тогда считалось, что психозы, они вообще, так сказать, связаны с генетическим фактором. Сейчас не так жестко, но тем не менее все равно все это работает. Значит, общими особенностями этого возраста являются эмоционально-волевые изменения в виде частого изменения настроения, такого немотивированного изменчивость настроения. Очень характерна такая типично подростковая сенситивность, чувствительность к оценке своей внешности. Вот для них очень важно, как их оценивают внешне. Они хотят не отставать, так сказать, от своего окружения. Сейчас, наверное, вот видите, там мальчишки, девчонки, они все ходят, у них голые щиколотки. Ну все, это же холод, снег, да, дождь. Сейчас вот шел тоже, стоит у него рюкзак, из рюкзака там, и он с этими голыми щиколотками, понимаете, он шастает, понимаете, от дома к дому, что-то он там кого-то ждет.
Поэтому мы здесь вас слушаем.
Ну да. Вот. Что еще для них характерно? Такая бесшабашная самоуверенность. Абсолютно. Он абсолютно знает все, во всем разбирается, все правильно мыслит. Очень такие грубые формы протеста. Кстати, протестные реакции, они еще раньше закладываются, они в раннем детстве закладываются. Нередко отношения между супругами, между родителями, они провоцируют реакции протеста у ребенка. Он протестует, он может протестовать и активно, и пассивно. Он протестует, потому что это не его. Вот он хочет мира, он хочет, чтобы мама была мамой, а папа папой. Он не может никак заявить об этом, поэтому он перетягивает как бы на себя их внимание. Он там выдает истерическую реакцию или дает соматическую какую-то там аномалию. Они, так сказать, вроде на этом фоне друг с другом мирятся, как-то, так сказать, там больше, более, так сказать, как бы у них лад возникает в семье за счет лечения ребенка или обращения внимания на него в связи с теми проблемами, которые он выдает. Но это протестные реакции. Но вот в подростковом возрасте эти протестные реакции, они такие очень грубые. Очень грубые. «Выйди отсюда, вон из моей комнаты», говорит он там отцу или матери. «Это моя комната, пошел вон», на таком уровне. Вот. Ну и, понятно, стремление такое тоже совершенно неоправданное, ну, такая независимость. Вот он должен жить отдельно вообще, он сам себе, так сказать, режиссер, сам себе, так сказать, там, хозяин, все, что он. Иногда, вы знаете, у меня был один такой пациент, вот не учился ничего, там, кошмар просто. Мать там извелась, она в режимном предприятии, в тюрьме работает, ну, инженером работала там. Вот. А он сам себе предоставлен, он ничего, в школу ходить не хочу, ничего не хочу, так сказать. Вот, что ты хочешь? А вот он будет хозяин. Вот у них там где-то Синявина какая-то там, у них дача была, вот. Она говорит, все, я, Альфред Александрович, я не выдержу, пускай едет в этот Синявин, пускай там живет. Не хочу больше его видеть, потому что ну просто ад в доме. Я говорю, ну пускай так, давайте. Уехал он туда, в Синявино. Что вы думаете, через полгода, это такой мужичок-сынготок, он там хозяйство завел, понимаете, прямо как это, Простоквашино у него там. Понимаете, все замечательно, свиньи у него, с мужиками там сошелся, они ему там помогают, там, досками, там, еще что-то. И он уже, понимаете, ему там где-то 15 лет, ну, он хозяин, да, он и поведение стал получше, понимаете, и мать, так сказать, приглашает, давай, все у него, свое хозяйство, так сказать, он себя таким полноценным мужиком почувствовал. Иногда, я не говорю, что это такое правило, это такое исключение. Вот. Но, в принципе, да, вот если такая тенденция совершенно явно, так сказать, проявляется у подростка, ну, можно в каких-то случаях пойти ему навстречу. Вот. Подростковый возраст вообще парадоксален. Парадоксален. Здесь, вот, скажем, какая-то такая целеустремленность, она соседствует с неустойчивостью, настойчивость с импульсивностью. Самоуверенность с ранимостью, безапелляционность в суждениях с неуверенностью в себе. Вот все, так сказать, противоречивое, все одновременно как бы два взаимоисключающих, так сказать, качества. Общительность и уединенность, развязность, застенчивость, циничность, мечтательность. Вот все это есть. В нем и то, и другое. Знаете, обычно обращают внимание на негативные свойства. Но есть и позитивное, если с ним войти в контакт такой доверительный, без всякого назидания, их назидать ни в коем случае нельзя. Вот если вы с ним вошли, вспомнили свой подростковый период, так сказать, ну, как бы на равных с ним говорите, они очень ценят, кстати, а у них, они не все вербализовать могут, свои переживания словесно выразить, когда вы за него ему как бы говорите, что он переживает и что он чувствует, он очень благодарен. Вот да, да. Это вот детка меня понимает. Понимаете, к нему я еще раз приду. Вот. А если, так сказать, только назидать. Обычно взрослые люди, они очень большое значение придают словам. Даже ко мне, когда приводят подростка, вы ему скажите, что это он все уже слышал, от вас уже слышал. Слова ничего, что формирует подростка? Не слова, стиль отношения. Вот какой стиль, образ отношений, который в семье, вокруг него, вот что его формирует. Образ. У него же иконическое восприятие мира. Он воспринимает как бы эмоционально-образно мир или образно-эмоционально. Логические все эти связки, они для него такие, знаете, второстепенные. Он слышит так по уху, ему, так сказать, они скользят, но внутрь не попадают. Вот такой психологический букет из этих противоречий, да, когда там отчужденность, враждебность и одновременно ласковость и нежность, рационализм, романтизм и все прочее. Вот такой психологический букет, он создает колоссальное напряжение. Колоссальное напряжение как психики самого подростка, так, конечно, и во взаимоотношениях с ними окружающих, с ним окружающих. Значит, два фактора значительно осложняют жизнь подростка. Два фактора, очень важных. Ну, во-первых, это то, что я вам сказал, латентная психопатология. Латентная психопатология, которая не доходит до градуса психоза, но значительно заостряет подростковые черты. А второй фактор, чрезвычайно важный, это негативные социальные влияния. Он же не в безвоздушном пространстве, он живет в социуме. Так или иначе, он купается в этой социальной среде. Вот. Так вот, эти негативные социальные влияния, в отношении которых у подростка не выработано еще психологического иммунитета. Он заражается очень легко всей социальной заразой, которой вокруг него чрезвычайно много. Вот сейчас, ну все, казалось бы, сделали для того, чтобы травить их, ну, чем угодно, всякой падалью, пакостью, непотребством и всем прочим. Все работает абсолютно. Включили все, так сказать, механизмы. Поэтому понятно, что он с легкостью пропитывается вот этими сомнительными ценностями так называемого девиантного поведения, то есть отклоняющегося от социальной нормы. Сейчас социальной нормы-то нет. Вот я смотрю, Путин сегодня награждал героев труда. Они герои какого труда? Да капиталистического, социалистического. Ну, я понимаю, там при социализме были герои социалистического труда, да, он там план выполнял, перевыполнял, там это как было, а это что за герои? Он много денег, миллионы заработал. Он что, он футболист там, или тренер футбольной команды, или там баскетбольный, что какой здесь героизм-то? Героизм может быть понятен только в системе идеологии социальной. Если ее нет, какой герой? Вот просто так, на ровном месте, герой. Вот я выше всех прыгнул, я герой. Я там больше всех ограбил, я герой. Какой герой-то? Ну вот, надо как-то чего-то, вот, понимаете. У нас же каша. Вот будет 9 мая, опять понесут, пройдет полк, пройдут, так сказать, войска перед фанерой. Ну, вы понимаете, это раскрашено, это что это такое? У меня мавзолей даже не с Лениным связан, он с победой связан. Мавзолеи бросали штандарты этих в поверженной Германии. А мне это все закрыли, и стоят там, понимаете, Медведев и прочее, так сказать, там это элита. Это ж что это такое? Почему я, так сказать, должен вообще стыдиться предыдущего периода? Да, там были масса, так сказать, ошибок, была масса преступлений, но там были величайшие свершения, величайшие. И не надо мне, так сказать, из предателей или предателя там Горбачева делать такого, знаете, реформатора, который открыл нам вообще новый путь, светлое вообще какое-то будущее. Это безумие, просто безумие. Взрослые люди, да, они там возмущаются, они это там принимают, не принимают, там они спорят. А что с зеленой молодежью, что с подростками? Вот они выходят под этой уточкой Навального, им утку запустили, и он протест выражает. Чего протестует? А против, в школе училка там, понимаете, все время заставляет учиться. Он протестует, он свободная личность, он хочет учиться, хочет не учиться. Ну, что там, нормально. Так вот это отклоняющееся девиантное поведение, оно усиленно насаждается средствами массовой информации, театром, средства массового влияния, да, особенно компьютер. Мы еще не осознали окончательно, да, и, так сказать, во всем объеме той катастрофы, которая, так сказать, которая создает компьютер в сознании вот этих подрастающих поколений. Это катастрофа, это антропологическая катастрофа. Они приобщены к миру виртуальному, нереальному. Они живут в другом, они, по сути дела, живут среди призраков, в призрачном мире, в котором они туда влезают, еще как-то там внутри этого мира что-то функционирует, как-то там существует, понимаете? Поэтому, когда они сталкиваются с реальным миром, для них шок. Для них это вообще как бы, ну как это, нраву моему не препятствую, я свободный человек, там я захотел, убил, захотел, так сказать, там, воскрес, там же на кнопку только нажимай, кнопочное управление, и все, так сказать, тебе там все замечательно. А в этом мире какие-то странные вещи. Вот родители, знаете, спихивают ребенка там, чтобы он не мешал, не крутился под ногами, не вертелся, иди там в компьютер. Им кажется, что в компьютере там такие развивающие игры и все прочее. Там вообще уничтожающие личность игры. Там кошмар, что творится. И это с этой кашей в голове он приходит вот в этот, так сказать, реальный мир. Это же все осаждается. Понимаете, все, что рано воспринято мозгом человеческим в раннем детстве, это все становится импринтингово фиксированной информацией. Это импринтинги, они пожизненные. Пожизненные. Вот какой образ мира он как бы вобрал в себя. Особенно здесь надо обратить внимание на музыкальную сторону проблемы. Вот если вы хотите иметь очень проблемного ребенка, начинайте вообще ему рок-музыку давать, когда вы беременны, когда он там будет у вас бесноваться в животе. Понимаете, и все, его гармоничное развитие, оно на корню уже все, оно закончилось. Понимаете? Безумие какое-то. Посмотрите на эти рок-тусовки, что там творится. Это же беснование, самое настоящее, бесовщина. Эти дымы, эти бегают какие-то совершенно жуткие какие-то, непонятно, то ли люди, то ли какие-то существа непонятные. И все это под грохот, вопли, да, эти децибелы, которые вообще напрочь разрушают восприятие. Это большое, ну что, сумасшедший дом. Сумасшедший дом – это тихая гавань по сравнению с этими тусовками. Ну что?
А что делать?
Бороться против этого надо, уничтожать, не сидеть вот так, да. Да, значит, а вот так, протесты. Протестовать. Вот мир идет по такому пути, а дух идет по другому пути. Понимаете, вот если люди отстаивают духовное начало, вот им этот мир, который катится куда-то туда, вообще непонятно, преисподнюю. Понимаете, это не надо с ними катиться вместе. Вот ты катишься, ну что делать? Ну катись. Это не моя дорога, это не мой путь. Я твоих ценностей не принимаю напрочь. Вот просто напрочь не принимаю. Более того, я к ним отношусь иронично, я не хочу вообще даже пропитываться твоими, понимаете, идеалами какими. Они смешные и нелепы. Они глупы, по большому счету. Во что ты превращаешься в конечном итоге, играя во все это, в это паскудство? Ты сам паскудой становишься. Самый настоящий. Значит, скрытая психопатология и, значит, вот эти негативные социальные влияния. Что касается скрытой психопатологии, что мы здесь имеем? Значит, здесь двоякие могут быть варианты. Может быть снижение инициативы у подростка, снижение инициативы, падение энергетического потенциала, проявляющиеся в такой вот пассивности, в угрюмо-дисфорических реакциях. Нередко подростки вот с этим типом психопатологии, они заявляют о суицидных намерениях, о суицидных мыслях, иногда даже совершают суицидные попытки. Вот. Иногда подростки высказывают вот с этим типом психопатологии, высказывают такие нигилистические идеи, сходные с бредообразованием. Вот все, отрицают все, никаких правил, никаких, так сказать, требований, все. Другой вариант психопатологии, латентной психопатологии, он может выражаться в виде такой ярко выраженной расторможенности, развязности, дурашливое такое гибоидное поведение, гибоидное обезьяноподобное. Вот они. Вы едете где-нибудь в метро. О, да. Нормально. Все. Замечание ему, как он ничего, так сказать, не воспринимает. Особенно, когда в группе, он же там дуреет абсолютно. Да, чем больше группа такая, вот, да, составленная из таких подростков, тем меньше ответственности каждого. Понимаете, один человек, он как бы, ну, еще как-то что-то такое, да, ответственен за свое поведение. А в группе, когда они индуцируют это поведение, все вместе, ну, что вы? Что вы? Это вы лохи, это вы, так сказать, не понимаете, в чем дело. А они, так сказать, все уже познали. Значит, опять-таки, все это сочетается с наивностью, с нереалистичностью разнообразных стремлений, действий. Юноша какой-нибудь, ну, подросток, там, юноша, да, может допускать всякого рода, там, брутальные выходки какие-то, дебош какой-то, да, плоские шутки, проделки, ведущие к порче вещей, траты, такие, знаете, безумные траты больших денег, вот откуда-то они у него появляются, он тут же всех угощает, тут же все это проматывает, непонятно зачем, для чего, не думая о том, что будет завтра. Ну, вот. Очень легко приобретает себе всяких сомнительных знакомых, начинаются эти гулянки, загулы, вот. А для них все, пожалуйста. Ночная торговля, ночные музеи, вообще ночь, понимаете? Ночью вообще-то, по идее, я понимаю, там новогодние ночи, какие-то исключения, они есть, безусловно, но молодежь сейчас, она перешла на ночной образ жизни. У них основная активность начинается где-то вот с 9 утра, вечера и вся ночь. А их поощряют. Все замечательно. Ночью-то, понимаете, в чем дело? Мозг ночью, он не просто там отдыхает. Он включает другую деятельность, как бы другая схема работы мозга. Схема работы, которая как бы ориентирована на восстановление организма. Когда человек спит, он восстанавливает всю свою психосоматическую сферу. Будете мало спать, будете болеть. И все мы болеем, если мало спим. Спим хорошо, сон налажен, все восстанавливается. Все решительно, все может восстановиться. Есть очень хорошее сейчас исследование такое, Иван Пигарев, если у него в интернете можете посмотреть, висцеральная теория сна. Он висцеральная теория сна называется у него. Он показывает, что мозг вот, в течение ночи, его активность, она иногда даже превышает активность бодрственного состояния. Но ночью происходит переработка тех дневных впечатлений, которые, значит, человек получил в течение дня. Он перерабатывает, как бы укомплектовывает все эти впечатления. И под утро мы встаем с вами освеженными, успокоенными. Знаете, говорят, утро-вечер мудренее, действительно, утро-вечер мудренее. Там мы засыпаем, может быть, рой всяких мыслей, каких-то ожиданий, сомнений и всего прочего. Просыпаемся вроде как все на месте. Вот. Поэтому очень важный фактор, чрезвычайно важный. Ночная работа, вот знаете, известный этот фактор. Летчики, которые летают с юга на север и с севера на юг, у них особых проблем со здоровьем нет. А вот те, которые летают с запада на восток, с востока на запад, смена часовых поясов, у них профессиональные заболевания – онкология. Да. Вот это вот время биологическое, оно самое непосредственное отношение имеет к генетическому аппарату. Генетическому аппарату клетки. Что? Да плохо, да, по большому счету. Ну, иногда в качестве там, какого-то временного, так сказать, там, эпизода, там ничего страшного, отоспитесь потом. Но когда это входит вообще вот в режим, да, ночью я, значит, бодрствую, а днем сплю. Ну, правда, вот говорят, Бальзак, он ночью спал, днем спал, а ночью работал. Так у него и он же галлюцинировал. У него образы его литературных персонажей, это он с ними разговаривал. Он с ними там ругался, сидел, понимаете, за столом. Ну, поведение душевно больного. Ну вот, несмотря на то, что вроде бы ночью в основном пребывал наедине с самим собой, дал социальные средства и Франции 19 века. Удивительно это вообще, просто поразительно. Вот. Но это исключение, это как бы не правило. Поэтому вот это вот такая, знаете, вот привычная... Объяснение того, что ночью мозг отдыхает, успокаивается, да, все приходит в норму. Это не так. Ночью мозг работает, очень сильно работает. Вот когда он сильно работает, тогда мы хорошо, глубоко спим. Знаете, какая история? Никогда там заторможено. Все заторможено, вот мы заснули. Нет, там другая активность, там другая. Там парадоксальный сон, там ультрапарадоксальные фазы, там все сложно. Вот почитайте, я просто сейчас вдаваться туда не буду, иначе у нас будет другая тема. Что?
Через 5 минут перерыв.
А, ну все, сейчас тогда сделаем, да. А сколько у вас перерыв?
Перерыв
10?
20 минут.
20 минут, ну ради бога, хорошо, хорошо. Вот. Ну хорошо. Так вот, что касается второго фактора, это вот негативное социальное влияние, то здесь их палитра чрезвычайно разнообразна. Опять повторяю, в нашей стране сделано, казалось бы, все возможное и невозможное, чтобы как можно раньше отсечь молодые поколения от традиционной культуры. Это сознательная политика. Наши либералы, которые вообще заведуют всей образовательной системой, культурно-образовательной сферой, все это активно внедряют. Активно. Посмотрите в интернете лекции Людмилы Ясюковой. Не знакома вам эта фамилия? Она педагог, вообще замечательный кандидат психологических наук. Она доцент нашего университета большого. Она говорит...
А?
Ясюкова. Вот она, так сказать, там говорит, какие программы спускаются Академии педагогических наук, как делается так, чтобы дети вообще ничего не читали, чтобы они разбор произведения на слух, без, так сказать, привязки к тексту. Приобщение к тексту – это приобщение к культуре. Нет текста, который мы с вами анализируем зрительно, нет приобщенности к культуре. Так или иначе, другого не дано. Посмотрите ее, очень там, двух часов не пожалеете, у нее длинная лекция, но она очень такая, очень информативная и о многом заставляет задуматься. Вот. Значит, ну что самое главное? Потребительский склад, потребительский стиль жизни. Значит, сместить все представления о должном, недолжном, подорвать основы нравственного поведения. Вот. Почему так происходит? Так понятно почему, потому что вот этот номенклатурный мафиозно-либеральный клан, который захватил власть в стране, но он заинтересован в том, чтобы размыть сознание людей, все их понятия о должном, недолжном, о порядочном, непорядочном. Так легче воровать. Воровать и считать себя героем труда, понимаете? И все будут тебя аплодировать, потому что ты крутой, ты посмел, ты сделал это. А так тебя будут оценивать, тебе скажут, ты вор, ты подонок общества, ты негодяй, там, мошенник. Очень хорошо Вольтер определил, что такое демократия, двумя словами. Власть мошенников. Абсолютно точно. Вот абсолютно, вот прямо под яблочко. Какая там демократия? Где вы эту демократию видели? Америка демократия? Это хохот. Это хохот просто. Да. Так вот, подросток живет не в безвоздушном пространстве. Он так или иначе впитывает пропагандируемые ценности жизни, которые ему подсовывают эти новые хозяева жизни. Да? У него, повторяю, нет соответствующего иммунитета психологического, который мог бы его спасти от этого пагубного влияния, от этой буквально либеральной заразы, вот другим словом не назовешь, который очень рано внедряется в его психику, в его душу и деформирует вообще все его представления о должном и недолжном. Ну, давайте перерыв сделаем. Так вот, с учетом вот этих двух факторов, которые влияют очень на подростка, надо обратить внимание еще на один, вернее, не на один, а на четыре фактора. Это так называемые характерологические реакции подростков. характерологические реакции подростков. Четыре характерологических реакции, которые в значительной степени обусловливают вот все его поведение. Какие это реакции? Я их сначала назову, потом мы о каждой из них немножечко поподробнее. Это реакция эмансипации, типичная для подростка. Начиная с 13-14 лет, он хочет высвободиться из-под опеки взрослых. Реакция эмансипации. Это реакция группирования со сверстниками. Реакция группирования со сверстниками. Это так называемые хобби-реакции или реакция увлечения. Подростковые увлечения, хобби-реакции. И это такой вот реакции диффузного эротизма. То есть у него пробуждается половое чувство, вернее, оно у него раньше уже пробуждается, еще раньше, оно просто имеет как бы другую форму выражения. Вот. Но в этом пубертатном возрасте, да, подростковом возрасте, у него вот такой жгучий интерес к, так сказать, к вопросам пола. Их очень, так сказать, будоражит вот эта вот вся чувственная сторона секса. Очень важно. Она, учитывать эту реакцию тоже обязательно нужно, потому что не все там так, знаете, просто, как кажется, запретило все, ничего подобного. Теперь о каждой из этих реакций более подробно. Итак, реакция эмансипации. Это борьба за свою личную независимость, личностную независимость. Начинает проявляться в раннем подростковом возрасте, где-то с 11-13 лет. В чем она проявляется? Подросток хочет во что бы то ни стало высвободиться из-под опеки взрослых. Особенно из-под мелочной опеки. Вот ему там все диктовали, как надо себя вести, что делать. Вот все это отрицается. Все. Из-под опеки окружающих, близких, взрослых людей поступать по своему усмотрению. Он активно или пассивно протестует при всяком запрете. Обычно вот эта реакция эмансипации, она сопровождается переоценкой принятых в семье или в социуме, в обществе ценностей. Проявляется обычно в виде такого бесцельного критиканства, желанием хотя бы идейно разрешить себе все то, что запрещено в мире взрослых. Понимаете? То есть вот... У вас это нельзя, а у нас это можно. Вы говорите, что вот так надо вести, а я себя веду совершенно противоположным образом. А плевать я хотел вообще на все ваши увещевания, эти ваши требования. Значит, реакция может проявляться выраженным грубым поведением. Могут быть такие, обостряются еще реакции протеста, они уже в детстве оформляются, но здесь они еще усугубляются. Может, такие грубые уходы из дома. Вот, протестом против привычных правил общежития. Очень часто уходят, где-то мотаются на чердаках, подвалах, в сараях. Знаете, все, день, два, три, сидит, доводит себя там до истощения, до изнурения. Вот, потом идет сдаваться. Маму жалко, понимаете? Вот. Отец, ладно, такой-сякой, понимаете? Маму жалко, ладно, пойду. Получу от отца оплеуху, ну, вот. Если у него отношения с матерью в раннем детстве, они хорошие, вот это его спасает. Вот все, что заложено в раннем детстве, все позитивы, которые там заложены, они в подростковом возрасте не проявляются. Но в подростковом весь негатив поднимается. Но позитив остается. Поэтому бояться нечего, что он все там утратил. Раньше он был такой послушный, да, такой деликатный, такой вот... такой вдумчивый, все прочее, понимаете, а здесь вот, вот это наоборот, это надо пройти просто через этот период. Это такой период такого подросткового негативизма, все делаю наоборот. Ну, так же, как у ребенка, это в 4 года, в 3-4 года тоже период негативизма, все наоборот. Здесь ешь, не ем, да, спать не сплю, не спи, сплю, не ешь, ем, понимаете, все. Он отстаивает как бы себя, вот, свое соматическое «я». Отдельная тема, кстати, очень важная, очень, там очень много нюансов. Вот. Ну и вы представляете, какой вообще, какой резонанс в душе подростка с реакцией эмансипации вызывает призывы всякого типа «бери от жизни все, отрывайся со вкусом, да, не тормози, вливайся куда-то там». множество даже таких вот очень приличных семей, вот я такие знаю семьи, они страдают от того, что подросток вдруг, понимаете, вот из него полезла вся эта пакость. Вот все, что у них там было принято, там, они ходили в филармонию, они читали книги, а, отрицается, все, все, не хочу, там, да. Некоторые взрослые тянут его, значит, вот в церковь, да, ну, там вообще, ну, как бес вселяется, понимаете, все отрицается абсолютно. Поэтому здесь очень осторожно надо быть, не назидать, не пытаться его во что бы то ни стало урезонить. Будете, так сказать, давить, он еще больше будет взрываться. Ну, такой период, понимаете? Ну, вот, надо, знаете, как вот рана вдруг оголилась, ее теребить не надо, дать ей возможность зажить. Вот. Ну, начинается, да, вот, родители неправильно прожили жизнь, да, они оказались в жизни лохами всякими, там, живут по надуманным правилам общежития, самое главное считаться только со своим желанием, со своим успехом, да, вы это вообще, так сказать, шнурки, лузеры вообще, лохи и вообще, так сказать, да, совки, совки, да, да. У меня была там одна такая девушка, она, девочка, вот она, ну, вообще в тусовке там свалилась уже такие полукриминальные. Вот она матери, она так гневно предъявляла, значит, такие претензии, что 90-е годы, ты же просто лох, ты совок поганый, ты что вообще позволила себе? Люди брали заводы, фабрики, сейчас живут как нормально, а ты чего? Ты работала там на предприятии своем, надо было завод брать, понимаете? Вы знаете, что у них в голове, в головах? Че, завод? Завод бы был у них, они бы сейчас жили нормально. А? В 90-е лихие люди, они самые правильные. Все, значит, все самое главное – это материальная крутизна, материальный успех, все остальное – это мусор, отстой. Значит, подросток, опять повторяю, с этими реакциями эмансипации резко отходит от правил поведения, от принятых каких-то норм поведения в семье. Вот. Ну и вот, а ему, конечно, еще подсовывают там все эти либеральные деятели, что ты вообще, ты свободен, ты... Все эти морали, все прочее, все пережиток прошлого, тоталитарного. Представляете, что там было? Там кровь, насилие, вообще ужас. Все, вообще советский период – это кошмар. Это кошмар. Я как-то в Институте культуры там встречался с такой, еще они даже, по-моему, не первый курс, а еще до этого. Ну, нет, первый, уже был первый курс. Ну, вот разговор шел тоже там о всяких психологических аспектах. Мне одна девочка стоит, говорит, ну, так как? А как вот? Нам же рассказывали, что вот на Невском, если чихнешь около портрета какого-нибудь руководителя, тебя тут же расстреливают. Я говорю, ты что, маленькая девочка, ты откуда, кто? А у нас был, значит, лектор, он нам рассказывал об этом. Понимаете? Расстреливают. Ну, насморк, понимаете, вот чихаешь, и просто горы трупов, понимаете, тут же расстреливают, моментально. Ну, что там, тоталитаризм, тоталитаризм, что там. Ну, вот так. Ладно. Значит, по идее, вот этот подростковые реакции, эмансипации, они с возрастом угашаются. Но при одном условии, если социум достаточно стабильный. Если социум нестабильный, если он лишен идеологии, то вот этот подростковый период с этими реакциями эмансипации, с реакциями группирования, даже с сексуальными подростковыми реакциями, хобби-реакции, они остаются пожизненно. И к великому изумлению, к великой печали, я иногда вижу 40-50-летних подростков с абсолютными установками психическими, да, подросткового возраста. И инфантилы абсолютные. Не может ни семью создать, ни быть полноценным отцом, ничего не может.
Это в каком случае? Пожизненно, в каком случае?
Пожизненно, если нет зрелого социума. Понимаете, вот, ну возьмите там в прошлые времена, да, ну, подросток, так сказать, там заостряется своими характерологическими чертами, он протестует, да, он вот эти реакции эмансипации проявляет, но потом он вливается в какой-то рабочий коллектив, да, где-то там. Все эти, так сказать, его заблуждения молодости, они как-то уходят постепенно. Он становится взрослым мужиком. да, принимает на себя тяготу какой-то ответственности, да, подражает окружающим, потому что, ну как, вот я закончил там, скажем, институт, у нас же не было там еще интернатуры, пришел в поликлинику, у меня была наставница, значит, зав. Отделением, вот, я там что-то записывал, там, назначал, все к ней приносил, она проверяла все это, да, это да, это вот это, да, нет, а почему ты это назначил, а это то-то, то-то, то-то. Да, ну да, да, надо было помягче. Вот это. Она учила меня, потому что, понимаете, в институте там, или где-то в учебном учреждении учат правилам. Вот как правильно лечить. А практика учит исключением из правил. Понимаете, потому что исключений больше, чем правил. Поэтому искусство врачевания, оно, конечно, невозможно, если ты имеешь только базовое институтское образование. Нужна практика, так или иначе. А сейчас практика у них очень такая своеобразная. Они заканчивают вообще слезы сплошные. Раньше мы были прикреплены там к разным больницам. В больницах даже ждали, что придут студенты, так сказать, с преподавателями, профессорами, доцентами. Заодно будут консультировать больных. Сейчас за все деньги надо платить, а у института денег нет. Понимаете? Все, все на деньги, все. И зашлись на этом. Ну так.
Не везде это забыли, не все забыли.
Мы не везде, не везде, помню, слава Богу.
Учили. Да. Чего и там же учим?
Слава Богу.
Мою ногу профессор смотрел со студентами. Щупали, где кости.
Ну да, 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 да.
Сейчас это бумажки в УЗИ.
Следующая реакция. Реакция группирования, о которой я сказал. Реакция группирования. Группирование, понятно, со сверстниками. Очень ярко выраженная подростковая реакция. Она проявляется в стремлении подростков образовывать более или менее спонтанные группы, подчеркиваю, спонтанные. Не какие-то вот организованные кем-то, а вот сами как бы, сами собой образующиеся. Вот эти спонтанные группы, в которых устанавливаются определенные такие неформальные взаимоотношения, идет распределение ролей, которые определяются индивидуальными особенностями подростка. Понимаете, дело в том, что подростку необходима его референтная группа, то есть та группа, которая так или иначе определяет его социально-ценностные позиции. Вот эта референтная группа, на которую он ориентируется, так или иначе, в которую он вовлечен, в котором он как бы испытывает это чувство «мы», оно для него очень важное, не только я, но и мы. Вот. Он как бы хочет посмотреться в зеркала окружающих, увидеть свою нужность для этой группы. То есть это, по сути дела, его такой микросоциальный опыт. Он еще во взрелый, там, взрослый социум не влился, но вот в этой референтной группе он, да, он обретает какой-то свой социальный статус. Понятно, что в этой группе многое зависит от коновода, да, то есть от лидера этой группы, вот, как, кто он, да. Нередко вот, подростки вовлекаются в какие-то антисоциальные группы. Все зависит от того, кто стоит во главе. Да. Если это какой-нибудь там психопат или социопат, да, они нередко имеют такое ярко выраженное делинквентное поведение, такое, знаете, истериоформное. Очень впечатляет не очень умных людей. Знаете, он тоже хочет ему подражать, невольно как бы вовлекается вот в подобное тоже поведение. Вот. Ну и как бы проникается вот этим, этой группой, ее ценностями, так сказать, не может ни в чем отказать этой группе. Неумение или невозможность найти свою группу может привести к разочарованию в себе, может формировать у него чувство неполноценности социальной, чувство непригодности вообще для общества. Опять повторяю, интересы группы, они всецело определяются лидером этой группы. Лидером, его интересами, его личностной направленностью. Вот. Но могут быть нередко тоже связаны с общностью взглядов, интересов, увлечений. Вот. Нет, ну они ищут группу. Вы понимаете, в чем дело? Вот надо это обязательно учитывать, вот эти реакции группирования, потому что воздействовать на подростка можно только через группу. Вот мой сын, да, когда в него вошел в этот возраст, да, я понимал эти вещи, да, естественно, я все, ну, с ним отдельные, как бы, там, беседы, разговоры, но я их всех притянул, они все ко мне домой ходили. Там разные были люди, все разные абсолютно, лихие были такие, которые там безобразничали и все, но они как бы приходили так за чашкой чая, он как-то так присмирял, да? Вот, мы с ними беседовали, у них там какие-то конфликты и все. Ну, батя твой крутой, да, ага, батя крутой, да, ага, ну все, да, он уже меня слушает. Понимаете, для них очень важно, для подростков, получить одобрение группы. Вот если группа принимает там кого-то, да, родителя какого-то, то авторитет. А если бы я их собрал и начал бы их там костерить, такие-сякие, да вы что, да, ну все, они бы мне показали, кто я и кто они. Поэтому через группу, обязательно через группу. Один на один это нужно, там, знаете, даже Макаренко не удавалось, не всегда. А это гений, это педагог-гений абсолютный. Понимаете?
А если группы нет, значит это плохо, да?
Когда группа, да, плоховато.
Если группа, если ребенок не...
Другое дело, что, понимаете, у него может быть отсроченная как бы эта реакция, он потом найдет группу. Понимаете, иногда ему неинтересны, скажем, ребята, он, может быть, интеллектуально повыше ребенок, понимаете, ну, подросток, его там книги интересуют, все прочее, он как бы подготовлен. Ему нужно другое сообщество, другая группа. Вот он где-нибудь там в институте или где-то в группе по интересам, он найдет эту группу, понимаете, или где-то в спортивных там занятиях, каких-то туристических походах, где-то что-то такое найдет, понимаете. А здесь вот не удается. Вот эти ребятки, они очень переживают неприобщенность к группе, потому что для них вот это чувство «мы», вот это вот, да, ощущение тыла группового очень значимо, чрезмерно значимо. Вот так он как бы что-то такое, да. Ну, есть, конечно, такие уже, такие несшанствующие такие деятели, все плевать, так сказать, они выше всего на свете. Вот. Но большинство ребят, они вот такие. Вот. Что?
Насколько долго этот период тянется или может тянуться, когда ребенку нужна группа?
Ну, длится, пока идет этот пубертатный возраст, но я вам опять говорю, если он прилип к своей группе, да, ну, а эта группа постепенно, там она тоже, так сказать, имеет определенную динамику. Вначале они там шалили, потом они стали, так сказать, там, чуть не полукриминальными, он так туда уйдет. Ну, это... Причем, понимаете, вот эти реакции группирования, они нередко императивны для подростка. Он им не может ничего противопоставить. Он как бы весь во власти, в гипнозе группы. Поэтому надо смотреть, кто там.
А при приятном течении, вот, допустим, если эта группа хорошая, все, какой-то...
Да хорошие, замечательно, это друзья пожизненные. Если хорошие друзья, у меня вот мой, да, вот они там в Зеленогорске бегали, еще мальчишками маленькими, потом они подросли, вот, подростками стали. А сейчас это вообще, это вот как братья, понимаете? Мой заболел, к нему они все идут, там все тащат, помогают. Ну, замечательно. Очень хорошо. И все ребята замечательные.
А один-два человека друга тоже группой могут считаться?
Ну, малая группа, ну, может быть, да.
Подразумеваете, сколько человек? Ну, хотя бы примерно.
Ну, группа вообще считается 7 плюс-минус 2. Вот. 7, либо 5 человек, либо 9. Это хорошая, хорошая групповая активность возникает вот при таком количестве участников. У них хорошая динамика, у них взаимоотношения. Вот маленькие дети, они, ну, там, 3 человека. Некоторые вот, они как бы сохраняют в себе еще вот такое детское восприятие, поэтому они лучше общаются с малой группой, там, 3 человека, 2 человека. Ну, если там хорошие друзья, если он... Там же все еще зависит от того, какой акцентуации человека. Это тоже отдельная большая тема. Мы все так или иначе акцентуированы. У нас разные профили личности, характера, темперамента. Ну, и вот многое зависит от того, кто входит как бы в состав этой группы, насколько они по своим акцентуациям совместимы или несовместимы. Если совместимы, все замечательно. Ну, особенно легко, вот скажем, какие-то антисоциальные группы попадают подростки с так называемой педагогической запущенностью. Если не привлекать подростков к какому-то позитивному групповому опыту, они все равно объединяются. Объединяются вот эти тусовки молодежные, вот, которых нередко тон задают подростки с явно отклоняющимся социальным поведением. Вот раньше мы имели пионерские организации, комсомольские. Это, кстати, очень позитивный опыт. Понимаете? Ну, я понимаю, там издержки, так сказать, там идеологического такого влияния, но вы понимаете, в чем дело? А чему плохому меня там учили-то? Я вот так вспоминаю, что в пионерской, что в комсомольской. Помоги там отстающему, да? Там берешь на себя какую-то ответственность за кого-то, и все. Общение, дружба, да, общие какие-то трудовые там подвиги по сбору макулатуры или еще чего-то. Да все замечательно, великолепно. Ну и...
Старикам
еще. А? Пожалуйста, тимурское движение там всякое, да, все замечательно. Очень хорошо. Вот. Ну, от этого отказались, зачем это все, так сказать, чуть ли не Гитлер-Югент и все прочее. Вот. Значит, надо сказать, что, опять повторяю, реакции группирования, они очень часто носят вот этот императивный характер. Подросток начинает нередко сквернословить или, скажем, потреблять алкоголь или наркотики, вести сексуально разнузданный образ жизни, лишь бы не оторваться от своей группы. Вот все, там как бы он полностью как бы слепок этой группы. Вот. Критически взглянуть на свою группу он не может. Он не может, это практически невозможно. Поэтому вот если вот ты, вот скажем, если я поимел какой-то авторитет среди группы, если я кого-то ему начинаю разъяснять, то там были ребята такие своеобразные, пакостили, там что-то вредничали. Ну, показывай, что, ну, ты же видишь, что, видимо, ты уж меня извини. Конечно, он парень, так сказать, неплохой в каком-то отношении, но, в общем-то, дурачок. А ты умный. Ты чего с дурачком-то связываешься? Он же безнадежен, понимаешь? Ты чего? А, да, да. Видит, да, что тот что-то такое не то делает. Тот потом проходит время, там с тем можно тоже поработать, он просто дорастает, да, там оставляет эти формы поведения только для того, чтобы привлечь к себе внимание. У них нередко вот эти стереоформные такие формы поведения. Он пытается как бы вот быть в центре внимания окружающих с тем, чтобы понизить уровень тревоги и повысить свою самооценку. Это этим обусловлено. Вот. Значит, ну, существенно, конечно, оказывается то, из какой семьи вышел подросток. Скажем, семьи, в которых, в общем-то, такая атмосфера вражды, постоянных конфликтов, барышничества, такие вот неуважения друг к другу, такого жлобства, очень часто это видишь. Такие семьи буквально выталкивают подростка вот в эти тусовки. Он там находит большее сочувствие, большее взаимопонимание, чем в этой своей семье. Есть такие семьи, вы знаете, лучше бы их не было. Вот просто лучше бы их не было. Вот развести их и вообще на отдаленное расстояние друг от друга. Это же просто, понимаете, клубок, серпентариум, клубок ядовитых змей, которые жалят друг друга, вообще делают жизнь невыносимой. Но они почему-то держатся друг за друга, потому что есть противник, понимаете, они приходят для того, чтобы там, да, друг в друга, так сказать, там, вколошматить что-то, да, сорвать зло. Ну. Значит, потребность подростка в группе, она, надо сказать, абсолютно естественная. Тут нет ничего, никакой патологии, это все понятно. Подросток, он уже не ребенок, но он еще не взрослый. И он нередко, вот в чем нелепость его поведения, он часто по-детски пытается изображать из себя взрослого. Причем такого, знаете, крутого взрослого, бывалого. Все это носит у него довольно гротесковый характер. Все это, по большому счету, смешно. Но если вы будете смеяться, указывая на него пальцем, он вас возненавидит пожизненно. Понимаете? Это как бы надо понимать. Он играет роль, он хочет, чтобы его в этой роли признали, чтобы его уважали, да, что он уже состоялся. Ну, что делать? Ну, вот так мир устроен. Ну, вот. Именно поэтому он особенно раним в отношении оценки, которые дают ему окружающие. И поэтому его группа – это своеобразный микросоциум. Микросоциум, в котором он обретает какой-то первичный опыт социальных взаимосвязей. Это ему необходимо. Вот. Во взрослом мире он пока этого не получит, но у него есть свой социальный мир. Это мир его референтной группы. Ну и понятно, да, что вот эта референтная группа, нередко состоящая из таких достаточно проблемных подростков, она очень часто занимает не просто там антикультурную, такую контркультурную позицию. Вот. Ну и понятно, что вот эта их контркультура, подростковая антикультура, она используется, конечно, вот этими социальными манипуляторами, их, так сказать, легко очень как бы задеть, повести, так сказать, в нужном манипулятором направлении. Он же, понимаете, у подростка нет еще такого глубокого анализа реальности, тем более социальный. Социальный опыт нулевой практически. Так, что-то он вынес из семьи, и нередко сплошной негатив. Ничего нет. Знаете, сравнивать ему не с чем. Вот. Объяснять ему что-то, знаете, как раньше было и времена там, на уроках литературы, мы все-таки какие-то образы там литературные разбирали, так или иначе хотя бы там приучались как-то анализировать поведение, поступки героя. Все это достаточно примитивно, но неважно, хоть что-то. Понимаете? А здесь, когда вообще ничего, ну все, он как бы в полной зависимости от этой группы. Вот. Значит, ну и вот эти группы, знаете, вот футбольные фанаты, это ужас какой-то. Я так хочу, чтобы этот чемпионат быстро прошел. Не дай бог, прямо хоть в наркоз опять вообще ложись, чтобы это кошмар. Их 2 миллиона приедет, этих безумствующих фанатов. Знаете, они будут шляться тут из города в город. Чем это все закончится, то я не знаю. Это просто кошмар. Вот они сухой закон объявляют на этот период. Вот. Водные все эти наши переправы все тоже будут заблокированы, чтобы они там под водой что-нибудь не принесли. Но представляете, вот в той ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, устроить такой праздник, без всяких виз сюда въезжать кто угодно. Террористы там, я не знаю, смертник или еще там что-то. Ну, вообще безумие какое-то. Ну просто безумие. Ну, в общем, в конце июня, там, до середины июля, просто надо там закрыться, да, землянку нашу в 3 наката. Да. Вот всякие эти байкеры, вот со всеми этими мотоциклами, это, господи, ты можешь думать, вот они носятся на этих мотоциклах, все в железе, вся эта музыка, это все сопровождает, это безумство какое-то. Вот рейверы всякие, да, это вот люди с такой бессвязной речью, они что-то бормочат такое непонятное. Но это престижно, это как бы, это не всякие. Вот для них они очень любят этот рэп, но это круто, это да, замечательно. Граффити, вон вы видите, это тоже же группа, все размалевывают. Их пригласили в Смольный, значит, активистов это граффити, предложили им какие-то, значит, участки каких-то заборов на окраине, чтобы они их там, ну, надо чем-то, надо им это граффити. Они ушли недовольные, они были разочарованы, потому что они хотели граффити украсить Невский от Адмиралтейства до Александра Невской лавры. Ну вот они сами, они хотели, наконец-то, потому что это же невыносимо, вот эту всю архитектуру, это надо как-то украсить, это непонятно. И вообще Невский переименовать проспект Садырова, тренера «Зенита», да, ну понятно, да, вот их мир, как что Невский там, да. Ну ладно, теперь реакция увлечения. Или хобби-реакции. Но по своей выраженности вот эти увлечения, они могут быть настолько интенсивными, что могут даже напоминать так называемые неодолимые влечения. Неодолимые влечения – это вообще раздел психиатрии, большой очень раздел психиатрии. Это влечения, которые человек как бы не может контролировать. Он весь оказывается охваченным влечением, ничего не может ему противопоставить и выполняет почти на уровне автоматизма, то, что ему как бы велит это влечение. Ну, скажем, клептомания, может быть, она не всегда бывает там истинным неодолимым влечением. Очень часто это ложное неодолимое влечение. То есть это такая своеобразная игра в клептоманию. Но клептомания, да, это серьезное, так сказать, заболевание, органическое поражение головного мозга. Вот. Гомосексуализм – то же самое, неодолимое влечение. Есть ложный гомосексуализм, он такой эгодистантный, так называемый. Это, так сказать, игра в гомосексуализм. А в основном это инстинкт апатии, очень тяжелое. Вот. Транссексуализм – неодолимое влечение. Вот. Там всякие трансвестизм. Их много очень, очень много. Там агрессивное поведение может носить неодолимый характер. Суицидомания, гомицидомания. Ну, это все, это психиатрия большая. Вот. Но вот хобби-реакции, они нередко так производят впечатление почти неодолимого влечения. Значит, выраженная охваченность этим увлечением, причем не просто такая, она как бы еще заряженность эмоциональная этим увлечением, аффективная заряженность, она позволяет связывать реакцию увлечения с так называемыми сверхценными образованиями. Тоже раздел психиатрии. Это такое, как вам сказать, предбредовые состояния. Бреда еще нет, но уже нет и как бы нормального состояния логического мышления. Бред – это когда человек полностью оторван от реальности, он как бы рассуждает в понятных ему каких-то категориях, которые никак не могут понять окружающие, которые не могут разделить с ним правильность его логических умозаключений. И он носит почти такой навязчивый характер. Он не может как бы отстраниться от своего бредовой интерпретации окружающего мира.
Интернет не относится к неудаленному.
А что? Ну, интернетная зависимость, она сродни наркотической зависимости. Интернет-зависимость, да, это тяжелая очень патология. Интернет-зависимость, она хуже, чем даже вот алкогольная зависимость, наркотическая, там еще что-то можно сделать, если это недалеко зашло. А интернет-зависимость, причем интернет-зависимость, она и в подростковом возрасте, конечно, но чаще от интернет-зависимости зависят мужчины от 35 до 45 лет. Вот они дают на основное. Вот все, он сидит в интернете, он там полностью погружен. Значит, ну понятно, да, подростковые увлечения весьма разнообразные, их выбор в значительной степени связан с влиянием окружения на подростка. Скажем, примитивная социальная среда, барышничество, шмоточничество, жлобство, которое царит в такой примитивной среде, будет формировать и соответствующую реакцию увлечения у подростка. Скажем, увлечения основаны на чувстве азарта. Всякие там игры, игровые автоматы, казино, собачьи бои, бои без правил, это все, так сказать, они в этом. Или увлечения, обусловленные страстью к накопительству. Всякие там коллекции музыкальных дисков, марок, значков, всего прочего, которые потом можно там выгодно продать, ну, накопить, потом продать, в общем, так сказать. Вот. Увлечения могут быть информативно-коммуникативными. Сюда вот можно отнести увлечение компьютером, ну, такое, в пределах, как бы, обратимости. Вот. Увлечение интернетом, увлечение сотовыми телефонами. Вот компьютер, понимаете, он особенно опасен у так называемых шизоидных подростков. Шизоидная акцентуация. Они живут, так сказать, немножечко в таком другом мире изначально. Такие белые вороны. Они как бы живут не в разделяемой реальности. Вот мы с вами как бы здесь присутствуем, здесь вот находимся, понимаем, что здесь происходит, как-то чего-то ожидать от этого. А шизоид, он как бы в своей реальности. Ну, это здесь я шизоидный как бы какой-нибудь там субъект. Вот я прихожу читать вам лекцию, но вдруг я снимаю себе одежду, остаюсь в одних трусах, вы вообще его... А мне жарко, я просто... Я решил, так сказать, так будет интереснее гораздо. Да. Или кто-то из вас вдруг захотел так же, шизоидный там человек. Ради бога. да. Да. Так вот, шизоиды, они уходят в компьютер вообще с головой, с ногами, руками, с пятками, вообще все полностью. Виртуальный мир для них более реален, чем объективно существующий. Вот. Они там по-своему живут, там по-своему как бы общаются, что-то у них там. Но они в реальной жизни, они абсолютно беспомощны. Какие-то странные увлечения, что это там. Если вам примеры приводить, будете смеяться, но время будет уйти.
Слушайте, а вы про группы говорили, вот, да, про группы референтные. Так сейчас все группы в интернете. Вы думаете, они там сильно собираются на улице где-то? Они
в интернете.
Группы в интернете. Все, они вот как ВКонтакте, в этих соцсетях, вот у них группы.
Да, да, но это новая,
порой не знают,
это новая реальность, это виртуальная группа.
Они друг друга вообще не знают.
Не знаю.
Они видели.
Куда не знаю. Не знаю. Да, да.
То есть
да.
Это группы, вот то, что вы говорили, это раньше было. Сейчас группы все в интернете.
И там вообще непонятно, с кем общаешься. Абсолютно. Сколько всяких мошенников, любовных всяких, так сказать, да? Разводят там женщин пожилого возраста на предмет необыкновенной в любви, потом просят у них, так сказать, ненадолго какую-то сумму. Понимаете, она там готова на все, он там стихи ей строчит, музыку ей посылает, вообще фотографии каких-нибудь там привлекательных субъектов ей тоже посылает. Она совершенно дуреет от всего этого. Хочется понятного человека, который там в жизни не получил этого, вдруг вот на старости лет. У меня моя очень хорошая знакомая, замечательная совершенно, 70 лет. Вот. Я говорю, Олечка, приходи к нам, мы тебе поможем, это наш профиль. Ну да, какой-то 56-летний француз. Француз, какой француз, откуда, никогда его не видела. Но он ей шлет такие письма, он такие слова произносит. Я говорю, он как по-русски-то хоть? Ну, он плохо. Ну, я говорю, конечно, ты додумываешь до него все слова. Ему только сказать, ага, а ты уже все слова сказала. Да. Все замечательно.
Скажите, а если группа какая-то позитивная?
Может, да. Это могут быть, знаете, вот это вот, ну, там разные есть эгоцентрические направленности группы, там вот художественная самодеятельность, там спортивные всякие достижения и все прочее. А могут быть вот группы, вернее, хобби, да, вот эти вот, значит, увлечения, касаться интеллектуально-эстетических каких-то вот вещей, углубленные занятия каким-либо видом деятельности, там, познавательного характера, эстетического характера, живопись, музыка, поэзия, философия, наука, техника, литература. Может сложиться, да, но чаще... Чаще вначале у подростка должна быть эти реакции, а потом он будет искать уже по резонансу душевному, подобных ему. Вот. Хобби-реакции, они не обязательно в группе, так сказать. Вот. Они как бы объединяют, поэтому группа не объединяется по принципу хобби-реакции, хотя и может. Это может, чаще бывает индивидуально, вот просто человек... Сам один подросток, он проявляет интерес к чему-либо. И вот он полностью вовлечен в это. Просто у него это сверхценное образование. Вот. Ну и четвертое, вот это наша сексуальная реакция. Это отдельно, это очень большая тема, она очень серьезная. Я бы вообще часика два бы, а то и больше... мог бы с вами поговорить на эту тему, потому что, понимаете, дело в том, что человек не становится сексуальным в процессе своего развития. Он рождается сексуальным. Там другая сексуальность, другие формы сексуального, так сказать, как бы удовлетворения. И это все откладывает очень большой след формирования будущей личности. Это очень серьезная тема. Вот две серьезных темы – психосексуальное развитие личности и психосоциальное развитие личности. Вот. Очень важно. Но, тем не менее, мы скажем с вами, что сексуальные реакции у подростков, да, они обусловлены известной возрастной активацией полового влечения. Вот процесс полового созревания переживается подросткам очень остро. Очень остро. Они обыкновенно думают, что на все случаи жизни должны быть какие-то универсальные правила. И бояться в чем-то отстать от сверстников. Очень многое в их сексуальных представлениях зависит от группы, от того, вот какие представления в этой группе о интимной стороне жизни. Ну, сейчас, конечно, понимаете, если в былые времена это было, так сказать, действительно, группы, разговорчики всякие, рассказы, подглядывания, что. Сейчас в интернете нажимаете порно-сайт, вам все расскажут и покажут. Абсолютно. Понимаете? И это, конечно, блокирует вот психологию семейного, как вам сказать, семейную психологию напрочь. Вот если там подросток, да, мальчик или девочка, если особенно мальчишки, если они очень рано приобщаются к просмотру порнографической всей этой продукции, о полноценной семейной жизни можно забыть. Он воспринимает противоположный пол просто как такую, знаете, вот усладу, конфету за щекой. Понимаете, которую можно пососать, получить удовольствие и выплюнуть. Знаете, не складывается душевных отношений. Да? Душа молчит. Вот девушка, когда ты ее там привечаешь, как-то, да, возникают эти любовные токи. Это же счастье быть как бы вот рядом с ней. Да? Это душевные волнения, душевные влечения, там какие-то поэтические, какие-то намерения, чего-то хочется, какой-то подвиг совершить и все прочее. Когда все на уровне физиологии, причем такой тупой, абсолютно грубый, и больше ничего, и все связано только со сменой полового партнера, это надоело, это выплюнуло, будет следующее, и так далее, и так далее. Ну, что делать? Он у меня сидит там на приеме вот, не так давно, 42 года мужику, 42 года. У него, значит, уже где-то около 7 или 8 раз он якобы женился. Но он не женился, у меня был гражданский брак. Вот. Ну, сколько у тебя гражданский брак продолжает? Ну, год, полтора. Потом она как себя начинает вести так странно как-то. Я не понимаю, я что, так уж совсем плох? Я же ее, так сказать, и люблю, и все. Она не хочет, так сказать, что-то ей не то, не так там. Что я тебе, цветы, что ли, должен дарить каждый вечер? Что я тебе... Ну, ищи тогда любовника, пошла вон вообще отсюда, найду другую. Я говорю, ты так расстаешься, да, что с ними? Пинка под зад дал, да и все, следующее пойдет. Обязательно, у меня все нормально, я здоровый, сильный, красивый мужик, у меня баб за мной, ну, целый хвост, а я буду там перед одной там унижаться, молить ее, да, о чем-то, да, пошла. Он конченый, там, ну, какой он будет там отец, там, какой он будет там... Муж, да, заботливый, ничего этого нет. Да, я говорю, с какого возраста порнуху ты смотришь? Ну, сейчас все нормальные, наверное, нормально, сейчас подростковый, там, с 10-12 лет. Да. Я говорю, у тебя первый половой опыт, когда 13 лет. В 13 лет он стал жить половой жизнью. Интересно ему было. Ну, нашел сейчас же платные жрицы этих полно, любовных, понимаете. Значит, очень многое в сексуальном поведении подростка зависит от представления о сексе, который доминирует, повторяю, в его подростковой группе. Значит, активация сексуального влечения подросткового периода приводит к тому, что подросток, он весь, можно сказать, полностью находится во власти диффузного эротизма. То есть он еще, понимаете, у него нет какого-то объекта, вот который привлекает его какими-то душевными качествами, внешностью какой-то, поведением чем-то. А у него просто, понимаете, вот диффузно поднимается вот эта волна либидо, полового влечения, похоти. Ему необходим объект. Объект, ну какой? Ну, объект порнографической картинки, порнографического фильма. Все. Ничего другого он в нем не затрагивает. Он как бы полностью погружен вот в чистый такой жесткий физиологизм. Не более того. Но при этом, понимаете, вот удивительное дело, опять вот такая парадоксальность подростка. У него есть потребность в таком дружбе, взаимопонимании. Вот к девушке, которая, ну я вам мальчишка говорю, у которой у него, можно сказать, возникло какое-то любовное чувство, он переживает это как дружбу. дружба, да, вот он дружит с девочкой, он там с ней чем-то делится, они там переписываются, что-то там разговаривают, у них какие-то там контакты, взаимопонимание. А вот, но она у него десексуализирована полностью. Он с ней не связывает никаких, так сказать, своих сексуальных фантазий. А сексуальные фантазии это там зрелые тетки, это вот образы порнографических картинок, это, там можно все, грязные там намеки, пошлые анекдоты, ну, все что угодно, понимаете? Все эти сальные разговоры, обсасывания и все прочее. Вот. Значит, потребность в коммуникациях, потребность в эмоциональном тепле он получает вот от этой дружбы, если она у него есть. Если он находит, вот, скажем, подружку какую-то свою, с которой он дружит. Но это проблема сейчас. Понимаете? Девочки, я смотрю, вот ко мне тоже приводят разные, так сказать. Они очень рано как-то, знаете, вот они порченные. Они уже порченные. Вот с каким-то надломом таким, знаете, вот им что-то нужно такого крутого какого-то. Какой крутой? Ей там 17 лет, она, значит, у нее там молодой человек, который за ней ухаживал, что-то такое там, какая-то у них любовь там, что-то такое, что-то подобное. Она его, значит, выгнала, она сказала, ты вообще не крутой, ты вообще, тебя никто, вообще никакая девушка тебя не полюбит, тебе 21 год, у тебя ни машины, ни квартиры, ни дачи, ничего нет, все, понимаете? Все закончено. Между нами все порвато и дорожка затоптата. Понимаете? Все. Крест на отношениях. Вот. Вот они этим меркантилизмом, так сказать, пропитаны. Вот. Значит,
мы
да?
Что вы? Мы должны объяснять это мальчикам, что у тебя дружба дружбы, а какие-то у тебя желания, как это об этом говорить?
Мальчикам объяснять может вот подобный вопрос только папа или мужчина. Когда за дело берется женщина, это все не то. У них, понимаете, в чем дело? В подростковом возрасте у них гомоэротические предпочтения. Не гомосексуальные, гомоэротические. Они как бы тянутся к представителям собственного пола. Понимаете, вот собственный пол, вот для них авторитет. Да, мужчина, который, так сказать, с ним имеет какой-то там существенный разговор на заданную тему, он им слышится. Женщина будет говорить то же самое, он ее в упор не слушает. Вот это трагедия нашей феминизированной школы. Понимаете, потому что, ну вот я знаю, там одна учительница, она решилась, значит, в средней школе она преподает, классный руководитель, она решила организовать класс гардемаринов. Взяли мальчишек туда. Ну какой, если гардемарин, значит, должен быть офицер. Да, там, я не знаю, дядька какой-то там. А она во главе. Видимо, это ее мечта гардемарина встретить, понимаете? Но женщина не может воспитать мальчика в этом плане. Понимаете? Суждены нам благие порывы.
Да, папа, нужно об этом говорить?
Кому?
Вам с мальчиком. Вот о том, что дружбы, а там что-то...
Вот вы понимаете, вначале нужно папу просветить на предмет того, как вести разговор. Потому что нередко мужчины, вроде бы, могли бы там что-то ему рассказать, они пугаются этих разговоров. Они вообще не имеют, когда ребенок там задает друг, там еще более младший, откуда дети происходят, он вообще дуреет, он не знает, что сказать. Понимаете? Ребенок, так или иначе, он должен чувствовать, что между матерью и отцом есть какая-то тайна, в которую он не вовлечен. Вот папа любит маму, но это как, у них еще что-то такое есть. И вот, там, вот эта жгучая тайна, это очень важно для, особенно мальчика. Понимаете? Он хочет внедриться туда, как бы, да, мать отвести от отца, он хочет быть, ну, как бы, мужем своей матери, как Фрейд говорил. Понимаете? Ну, это как бы такая тенденция. Вот. Это его как бы и формирует в конечном итоге как мужчину, потому что он начинает считывать поведение отца, подражать поведению отца. Он видит, как отец относится к матери. А когда он не видит, как отец относится к матери, вот вообще в семье этого нет. Или там пошла вон, или там, вообще ничего, вот ничего. А то и вообще отца нет. Ну так откуда ему брать опыт? Откуда? Матрицу-то откуда брать? Поведение. Он не знает, как это все делается. Потом отношения. Ну, так он привык к тому, что там, что ему в группе говорят, как там вообще с девушками общаются и что чего. Он оттуда черпает свои познания. Ну, надо сказать, что, да, вот эта вот активация полового влечения, она ведет к перенапряжению психологическому. Значит, надо как-то снимать это напряжение. Как подросток снимает сексуальное напряжение? Но основной путь снятия сексуального напряжения – агрессия. Агрессия, через агрессию можно как бы разрядить вот этот заряд либидо.
А девочка?
У девочки не так. Вот у мальчишки он более, так сказать, как бы зависим от физиологии своей половой сферы. У него накапливается там субстанция соответствующая. Ну, еще, так сказать, распространенный, самый такой распространенный способ снятия напряжения – мастурбация. В ней ничего такого, так сказать, ну, по-разному люди относятся, да. Я знаю отношение церковное к этому явлению, но ничего не поделаешь. Природа человека, так сказать, греховна. Понимаете? Более того, вот был такой американский сексолог очень крупный, Альфред Кинзи. Очень такой, да, серьезный исследователь. Так он говорил о том, что мастурбация, она, снижая как бы вот уровень напряжения, она дает возможность более удовлетворительного коммуникативного контакта с противоположным полом. Иначе он все время перенапряжен вот этими влечениями. Он очень много этой чувственного компонента, который он никак не может разрядить. У них не получается. Но так или иначе они находят там петинг у них, так сказать, мастурбация. Вот. Некоторые подростки принимают такой вообще такой фасадный аскетизм. Вот его вообще это не волнует, вообще эта тема не интересует. Он, так сказать, далек от всего этого, он выше всего этого. То есть это такая характерологическая реакция на свою вот проблемность, которую он никак, так сказать, адекватно разрешить не может. Ну вот такая очень мощная фиксация на физиологической стороне секса, она в значительной степени осложняет половые взаимоотношения в будущем. Понимаете? Потому что так или иначе мужчина женщину встречает не только на как бы физиологическом уровне. Это как бы понятно, да? Душевный, духовный уровень обязательно, так или иначе. А где будет тогда, если вот нет этого, да? Этого начала, где будет романтический период. Романтический период, он как бы связывает духовно людей. Понимаете? У них там возникают эти мечтания, эти вот желания, эти надежды. Да? Вообще, вот когда очень быстро происходит физиологическое соитие, для мужчины это вообще такая проверка большая, понимаете? Потому что у мужчины влечение к оргазму, оно физиологично. Понимаете, он как бы получил разрядку, ну и как бы у него ослабляется влечение. Вот почему былые времена, вначале была помолвка, а потом венчание. Помолвка, между помолвкой и венчанием – год. Вот в течение года у них общение, ну, такие, да, романтические. Помолвку можно расторгнуть, если... Ну, не сошлись там, ну, это не важно. Объявили женихов невест, потом расстались. Нет. А вот год он о ней мечтает, он к ней ездит, он общается, да? Очень важно. Я вот обычно девчонкам, у меня там студенты, студентки всякие, я говорю, девочки, никогда не идите очень быстро навстречу мальчикам. Мальчишке ему хочется сразу захватить как бы вот объект влечения, получить разрядку. А его надо помотать. А ему нужно, понимаете, почувствовать не как ему с вами хорошо, а как ему без вас плохо. Потому что мужчина очень тяжело переживает сексуальную фрустрацию. Понимаете? И он теперь связывает надежды свои на то, что когда, наконец, у них будет близость, да, вот тогда... И вот когда он получил ее в объятия, да, и когда у них все произошло, вот он же ее отпускать так легко не будет. А когда она быстро пошла навстречу его желаниям, да, быстро, да, все получила, у него он получил, все, притупление. Инстинкт, понимаете, он обладает такой особенностью, он просвещается. От частого повторения еще быстрее просвещение идет. Если нет, если не складывается каких-то душевных и духовных основ взаимоотношений, ну так что, все, год-полтора, все, иссякает влечение, да, нужна какая-то новизна, опять новый объект. Некоторые, так сказать, меняют эти объекты там еще чаще. Потом у них вообще притупление уже в отношении секса. Надо искать что-нибудь другое, еще какие-то другие влечения. Еще поехало, да, почему не кольнуться, а почему не понюхать, а почему там еще чем-то, какие-нибудь допинги какие-то принять. Вот поехало, понимаете? Поэтому нередко, когда говорят, что человек там зависим от алкоголя, от наркотиков и от всего прочего, он не от этого зависим, он зависим от бессмыслия. Вот бессмысленно человек живет, он начинает какими-то с этими суррогатами смысла заполнять свою жизнь. Но получить от этого удовлетворение невозможно. Если он даже вот такой мачо, да, у него там сотни женщин, он туда-сюда, такой первый парень на селе, удовольствие у него выше крыши, эти удовольствия у него довольно быстро тоже пресыщаются. Он живет только на новизне объекта. Но удовлетворение он не получает, потому что любовное удовлетворение можно получить только с одним человеком. Любовь предполагает одного человека. А когда начинаются фокусы, да, когда начинаются там всякие там эквилибристика сексуальная, это уже, так сказать, показатель того, что у человека, знаете, как итальянцы говорят, если подкова бренчит, значит, не хватает гвоздя. Точно. Точно. Потому что я опять повторяю, если любишь человека, вот он для тебя действительно единственный, неповторимый свет в окне, вообще смысл жизни, и ты с ним единая система, вот ты часть этой системы, твое счастье от того, что ты часть этого, да, вашего общего. Вот, если это есть, вот даже обычный, самый банальный секс, он вот так выше крыши дает и удовольствие, и удовлетворение. А если вот этого нет, если для тебя это только вот объект для развлечения сексуального, сколько бы удовольствия не было, хоть ты там на люстре раскачиваешься, понимаете, что угодно, ничего не будет. Ну ничего не будет. Поэтому, понимаете, любовь, почему я говорю, что сейчас редкое чувство, редкое такое явление, потому что любовь, она предполагает все-таки полноценное развитие личности. Да? Душевный и духовный аспект обязательно. Соединяется человек, вот мы как бы пол, мы половина, да? Значит, другая половина, она дает нам ощущение полноты и цельности. Так вот, полнота и цельность, она идет не только на уровне физиологии, не только на уровне биологии, да? На уровне душевности и духовности. Вот если это и есть, все замечательно. Ну, наверное, да? Хотя, конечно, я там половину не рассказал того, что надо.
Да, вот вопрос.
Да, конечно.
Я слушала ваше выступление, вы говорили, что личность формируется тем, что ребенок себя может преодолеть. Это ваше слово.
Да, 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 да.
На самом деле это очень важный момент, да? Именно при преодолении себя. И таким образом формируется личность.
Да, абсолютно так, потому что личность формируется в преодолениях.
Да, да.
Знаете, как Мишель Фуко, такой крупный французский философ, он говорил, что нет ни одной культуры в мире, в которой было бы все позволено. Давно и хорошо известно, что человек начинается с препятствия, с линии неодолимого. То есть, когда человек сталкивается с какой-то проблемой, вот он упирается в нее, значит, он должен... Ну, можно остановиться, да, все, ты остановился. А ты можешь повысить, как бы, свой ресурс, выйти на новый уровень, на более высокий, и идти дальше. Вот если он способен за счет внутреннего ресурса формировать новые личностные качества, то препятствие, оно его обогащает. А если у него, как бы, он останавливается перед препятствием, он останавливается в развитии. Он обречен на инфантилизм. Он, так сказать, регрессирует на уровень дитяти. Знаете, дитяти, который хочет мир потреблять, как конфету за щекой, да, вот сладкая конфетка, захотел, пососал, выплюнул, дальше пошел. Ему женщина, если мы говорим о мужчине, женщина нужна как нянька или мамка, как соска или конфетка, больше ничего. Психология любви, вот та, которая дает откровение, да, которая делает человека полноценным, которая его вообще к Богу приближает. Вот это самое главное в любви. Понимаете, сейчас человек социализирован, он в основном живет вот этими социальными достижениями. Вот он там карьеру сделал, вот он денег много заработал, вот он власть получил, еще что-то. Ну и что? А потом взял и умер. И что? Любовь-то она дает выход за пределы существования, за пределы. Потому что мы можем себе представить мертвое тело, но мы не можем себе представить мертвого духа. Нет его мертвого. Понимаете, он живой. Он вечно живой. Вот до этого нужно дойти, это надо прочувствовать, это надо пережить. Переживается это только вот в этих вот, в этом нахождении своей половины.
Спасибо, Андрей Александрович, еще такой момент. У меня внуку, отец, это мой сын, говорит, что, а тот в интернете, что быстренько кончай, заканчивай и занимайся. Он говорит, да-да-да, и не занимается. Значит, муж, то есть сын, забирает у него интернет, ребенок ему говорит, ты забрал, я вообще делать ничего не буду. Что в таком случае надо делать отцу? То есть он прекрасно понимает, что он изводит отца, понимаете, то есть он на это идет, мало того, он ничего не делает. Я считаю, что просто сказать, это твои проблемы. Пожалуйста, муж, не делать. Что вы считаете?
А что, надо смотреть, во-первых. Ну, конечно, тут много деталей разных, но в целом, знаете, если он-то занимается, значит, я забираю, да, не будешь заниматься, ну, хорошо, твое дело. А потом мы с тобой обсудим, к чему приведет то, что ты вообще не будешь заниматься. Все, ради Бога, ну, ради Бога, твоя, своя рука владыка, сколько угодно. Зачем тебе учиться чему-то? Будь вообще примитивом. Замечательно, только смотри в это вот окошко. Сейчас какая-то дурацкая реклама, вот, кстати, тоже влияние рекламы на формирование личности, это вообще это отдельная тема. Понимаете, это вообще преступление. Какой-то интернет они рекламируют, из него там брызги, да, и этот, закрой окно, тот закрывает, а где-то нет, ну какой взгляд у того, который открывает. Вы посмотрите эту рекламу. Это идиотизм полный, абсолютный. Понимаете? Но для зеленой молодежи, да, это все замечательно. Не видели эту рекламу?
Это просто вредительство.
Да. Хочу спросить, где можно с вами встретиться лично, индивидуально попасть на прием вам по некоторым вопросам?
Да ради Бога. Телефон я вам дал. 8-950-005-9694. 8-950-005-9694. Договориться о встрече. Что вы хотели спросить? Да, да.
Можно мне такой вопрос?
Да.
Кажется, я бабушка. У меня два внуков. Внук 11.
А я даже прадедушка.
А?
Я даже прадедушка.
Вот, внучке 15 лет, внуку 11 лет. Вот.
Внуку 11, а?
Внуку 11 лет, а внучке 15.
Ага.
Так вот, на моих глазах происходит как бы, ну, беспредел такой.
Ну, понятно.
При попустительстве родителей. И я ничего не могу сделать. Вот я не знаю, как мне обрести душевное спокойствие и равновесие. Потому что я знаю, что родители отвечают за детей. Я бабушка. Вот.
Это
вот
родители и будут отвечать.
Они гибнут на моих глазах. Вот гибнут, понимаете? А родители заняты бизнесом, работой.
Ну, это сейчас больше рядом, да.
Взять, и дети, вот они предоставлены, они уже взрослые, они считают себя уже взрослыми. И внучка мне заявляет, бабушка, а ты знаешь о том, что в чужой монастырь за своим уставом
да, не ходит?
Это она мне аж
умничка
поставила на место. Я понимаю. Что я уже ничего сделать не могу.
Ну, по сути дела, да.
Понимаете, потому что они предоставлены, я не знаю, где она, в какой она группе, с кем она общается. То есть внучка уже полностью. Внука я еще пытаюсь как-то что-то сделать, но вот будучи, значит, интернет у него есть, айпад у него есть, все это есть, и время не ограничено. Вот. Когда, значит, мама увидела о том, что он переписывается матом,
они матом не ругаются, они разговаривают.
Они, да. Вот, значит, она показала отцу, отец взял этот айпад, бросил на пол.
И растоптал.
Растоптал, и колено вот это сделал. Но дочь перенесла с работы. Другой.
Ну, что вы хотите? Я могу вам только посочувствовать. Если у вас какой-то душевный контакт с внуком, но с внучкой, видимо, уже нет, да? Если он есть, используйте. А родители, ну да, помешаны на деньгах. Знаете, как сказал Карл Маркс, деньги погубят человечество. Деньги погубят человечество. Это сказал Карл Маркс. Понимаете? Абсолютно точно. Абсолютно точно.
Просто разные приоритеты. Что главное? Для них главное, значит, для взятия главное, чтобы у него была работа, он себя реализует в этом. А дочка занимается тоже собой. Ей тоже нравятся командировки, ей нравится тоже работа. А дети уже побочный продукт половых.
Понимаете, в чем дело? Вот эти все увлечения, да, вот им нравится то-то, им нравится другое. Вот эти все такие, ну, по сути дела, такой гедонизм как бы разлитой, да, то есть достижение каких-то удовольствий в конечном итоге, да. Вот, понимаете, вся расплата за все это, вторая половина жизни, после 45 лет. Весь вот этот экзистенциальный невроз, он там начинаются кошмары. Нередко этот кошмар психологический, люди...
У
родителей, да. А они как бы все переформатируют психосоматику. Нынешняя вот эта психосоматика, она буквально косит людей, потому что первая половина жизни прожита абсолютно нелепо, абсолютно бессмысленно. Там ничего не было, понимаете, из того, что необходимо для достижения человека вот этой полноты существования. Он достиг какого-то социального статуса, вот он сделал карьеру, да, вот он нашел работу, она ему приносит там соответствующий доход, он чувствует себя крутым меном. Да, у него там он может себе позволить поездки, может позволить себе покупки. Понимаете, ну и все. А что у него при этом в душевном плане, что там внутри? Как правило, пустота. Поэтому они нередко бегут от себя, бегут в путешествия, бегут куда угодно. В секс, в телевизор, в компьютер. Это все от душевной пустоты. Это так называемые эскапические тенденции невротика. От слова «эскейп» – бегство. Бегство от самого себя. Пустота внутри, понимаете? И с этой пустотой ему придется встретиться. Рано или поздно. Он пока этого не понимает, но это все придет. Вот в чем дело.